Вот так звук истории.
Добрый день всем. Сегодня 20 августа 2016 года и ровно середина того, как 25 лет назад еще все еще продолжался путч, действительно, и стояли еще всевозможные военная техника по городу Москве и готовились оборонять Белый дом, потому что как раз намечалось, что и предполагалось, что 20 на 21 будет возможен штурм Белого дома. Документы всевозможные вы слышали у нас и будете слышать еще новые, когда появятся, на разные другие даты. И я знаю, что слушают в архиве программу «Вот так», которая была посвящена именно нашим записям и всевозможному нашему радиоэфире. А теперь живое продолжение наших тогдашних эфиров, эфиров после путча. Потому что Александр Павлович Тимофеевский, добрый день, Александр Павлович.
Добрый день.
Поэт Александр Павлович Тимофеевский. Вот как раз у нас там все время мы были с Александром Павловичем. И мы... что, Александр Павлович, мы с вами...
Я забыл книгу.
Ничего страшного. Ничего страшного. Мы сейчас все это достанем, а сейчас повспоминаем. Повспоминаем мы с вами вот именно 19-е, 20-е, 21-е и, может быть, 22-е мы с вами повспоминаем. Мы хотели прочитать вам стихи, мы тоже их в архиве и найдем, и сделаем, потому что был написан целый цикл. И тогда писался, и мы и делали, и читали в эфире, Александр Павлович. И это было «Письма в Париж о сущности любви» были.
Вот все это верно, Сергей Александрович. Но если вы найдете их в интернете, то вы меня спасете. Вот в интернете или в моем фейсбуке, если вы туда вхожи.
Сейчас зайдем и сделаем, пока и нам все это найдут. И мы даже распечатаем, я думаю, ко второй половине сейчас мы сделаем. Пока самое главное, еще главное, то, что мы вспомним о тех... Потому что там были живые чувства. Знаете, они уходят. Многие нам пишут, как они себя ощущали тогда. Что-то путается, что-то меняется, что-то перепутывают. 91-й с 93-м годом, знаете, самое частое. Но вот я никогда не забуду ощущений своих тогда и наблюдений.
Да, вот вы знаете, Сергей Александрович, то же самое могу сказать я про себя. И вот я хочу вам рассказать первый день, то есть 19 августа. Вот лишь только мы с моей женой Наташей услышали чарующие звуки Лебединого озера и сообразили, что к чему, мы направились, и вот странная вещь, как булгаковский поэт с иконкой, так почему-то мы пришли на Манежную площадь.
Да, как Иван Бездомный, да?
Да, совершенно верно. Почему на Манежную площадь? Но как бы там ни было, мы пришли туда. И вот первая необыкновенная история. Там уже толпился народ. В основном это были наши друзья. Наши друзья из мемориалов. На балконе гостиницы «Москва» на одном из верхних этажей и, появлялся время от времени Владимир Вольфович Жириновский. Полагая, что мемориал ликует по поводу его появления, он раскланивался и делал всякие благодарственные знаки.
Он тогда был очень странен, очень странен был тогда.
Ну, не знаю, я думаю, что он все-таки немножко ошибался по поводу ликующей публики, стоящей
это
внизу. Вот. Но вот дальше было самое интересное. Со стороны Лубянки на Манежную площадь пошли БТРы. И вдруг, вот это вдруг, хотите верьте, хотите не верьте, но клянусь, что было так. Машины, которые ездили, остановились. Остановились все. И возникла пробка. Никто не мог дать приказа. Это произошло само собой. И я прекрасно помню, как один из водителей ругался и говорил: «Ну, я очень спешу, мне надо ехать». «Ничего, дружок, подождешь», — говорил ему кто-то из других водителей. И БТРы застряли. Вот это было... Потом уже кто-то из инициаторов, из мемориальцев, наверное, сказал: «Давайте возьмемся все за руки». И мы действительно взялись за руки, вот, и стали такой цепочкой. Но главное, это были вот автомобилисты, которые это сделали по велению сердца.
Как их это? В то время их было не так принципиально-то много, вот как сейчас.
Да, но вот это произошло.
Да.
Сергей Александрович, это произошло. Вот. Ну, и потом, вы знаете... Если найдутся мои стихи...
Нашлись уже.
Нашлись, да?
Я нашел, и я думаю, что их скоро распечатают.
Ну, прекрасно. Вот. Наташа стала агитировать водителей БТРов, чтобы они не двигались туда, по направлению к Белому дому. И это, знаете, вот удивительная совершенно вещь. Женщины иногда... проявляют непосредственно такую смелость, от которой мужчина просто ошалевает. Потому что он знает, что если бы он сделал что-нибудь такое, то тут же получил бы со страшной силой по кумполу, а то еще и по другим местам ему было бы очень плохо. И он осторожненько ничего это не делает. А женщина спокойно и пожалуйста. Но раз будут стихи, это описывается в стихах. Теперь мне хочется еще сказать о двух совершенно...
Все принесли.
О, да. Замечательно. О двух необыкновенных вещах. Это уже в последний день 21-го. Угу. Мы с Наташей пошли на баррикаду. Пошли на баррикаду, и там был очень узкий проход... через который проходили люди. Недалеко от нас оказалась парочка шаромыжников. Вот, воришек. Ну, очевидно, крайне неприятных людей, которые шли абсолютно не по делу. Вот, потому что, ну, как-то всех нас тогда душа звала там быть, там оказаться, там... просуществовать какой-то момент, вот, а это шли, чтобы пошарить по карманам. И вдруг, вот незабываемо, появилось три молодца с прекрасными русскими лицами, тоже никогда такого не видел, взяли этих шаромыжников за шкирку, сказали: «Вам здесь не место», и выгнали их, и не пропустили. Это было замечательно. Но... еще третий момент. Вот, ей-богу, если бы мне кто-то рассказал, я бы не поверил. Но, дорогие слушатели, и вы, Сергей Александрович, это было. Мы возвращались домой, к нам подъехала милицейская машина, и милиционеры спросили: «Может быть, вас подвезти?»
Милиционеры спросили?
Да. Так. Да. Мы сказали: «Спасибо, если можно, пожалуйста, подвезите». И они нас подвезли и довезли до самого дома.
Но не туда, куда обычно подвозят милиционеры, нет?
Нет, не туда, а прямо к нашему подъезду. Вот такой необыкновенный случай. Вот. Короче говоря, мы жили в ощущении эйфории, потому что... во второй половине дня, 21 числа, было уже очевидно, что мы победили.
Вот. Было ощущение, что именно мы победили.
Да, мы.
Именно мы.
Да, да, да. Так казалось.
Никто, там, не Ельцин победил, да. Не Горбачев победил, а мы победили. Вот, потому что и это было действительно ощущение. Я недавно переслушал, я тогда что-то наговорил, с пылу с жару наговорил канадскому телевидению тогда. Я слушал пленку недавно, что я говорил. Я говорил, это замечательно. И вот то, что сейчас произошло, это замечательно. Если мы все это потеряем, будем сами виноваты. Я до сих пор так думаю, что все это потеряем, будем сами виноваты. И вот это абсолютно правильно. Ну что ж, разыскали мы письма,
да, в Париж. Да, разыскали, Сергей Александрович. И вот я хочу вам прочесть стихотворение, которое было датировано 22.08.91. Но, надо сказать, опять удивительно, мне кажется, что оно нигде не было, кроме как у меня в Фейсбуке. Вот, то есть я его не печатал нигде. А он маленькое стихотворение очень. Я его еще сокращу. Вот. Но вот как-то ваши друзья его нашли, и спасибо им, но тоже загадка. А вот именно стихотворение о том чувстве, о том ощущении, еще раз повторяю, 22 августа. Такого счастья не бывало, свободы миг неповторимый, Москва три дня с себя смывала позор старушечьего грима. Умылась и помолодела на 74 года, и как малявинская дева танцует в вихре хоровода.
Да, было такое дело. И я помню, что обычно я не очень люблю даже толпы болельщиков, даже толпы болельщиков моей команды, даже когда мы победили. Но здесь было какое-то ощущение невероятное, когда я вышел на Лубянку, и у меня была единственная задача, потому что на Лубянке в это время пытались свалить Дзержинского на площади Дзержинского. Тогда еще пытались его свалить.
Да, я помню это.
Да, но я шел с единственной задачей, потому что мне в редакцию позвонил мой папа, который строил и подземный переход, и второй выход станции метро. Я говорил, вот сейчас валят Дзержинского, пусть его не валят, а краном снимут. Потому что если он упадет, говорил папа, провалится переход, провалится все. Там очень все зыбко, говорил папа. Ты обязательно кому-нибудь скажи. Но там и без меня Станкевич догадался тогда. И притащили кран. Тогда вот уперлись им. Но вот это ощущение не агрессивности, а абсолютной праздничности. И даже толпа была не угрожающая, а абсолютно праздничная. И это было. И это не отрицать со всеми спекуляциями, которые сейчас идут насчет того, что тогда происходило в Москве.
Ну вот, я не знаю, Сергей Александрович, я тогда потихонечку буду приступать к поэме.
Да.
Ну вот. Нужно рассказать, как она возникала. Дело в том, что с адресатом и как бы героиней этой поэмы мы познакомились в день смерти Арсения Александровича Тарковского, великого русского поэта. От ЦДЛ мы ехали в автобусах, читали все время его стихи. И вот одна из девушек стояла рядом с нами и тоже читала. И потом оказалось... А нам тогда в то время негде было жить. И мы как раз жили на даче Арсения Тарковского. Вот, а ей тоже негде было жить. В общем, она прибилась к нам. Удивительное совершенно существо. Ибо она была, с одной стороны, богема. Она знала там джазистов, рок-н-ролльщиков, художников, всяких там поэтов, певцов и так далее. А с другой стороны, она была миссионером. Вот. И если вы атеист, ей было достаточно 25 минут, чтобы обратить его в христианскую веру. Такова была необыкновенная сила убеждения. Вот такое странное сочетание. И она пожила с нами какое-то время, потом уехала в Париж. И дальше началась та эпоха, которая описана. Вот то, что было после путча, что дальше потом случилось. Мы жили, конечно, нищевато. Вот. А она, бедняга, не умевшая сморить яйцо в Париже, где она застряла, тоже жила очень нищевато. Тем не менее, присылала нам иногда посылочки из Франции. А мы в ответ посылали ей письма. И вот первое письмо, вернее, оно письмо второе. «Пишу слова, с любви снимаю пенки. Процесс ущербен и нелеп, как бам. Понятны ли вам души мои оттенки? Не лучше ли ручку поднести к губам? Вот я лежу, бездомная собака, и вою вам свой желтый глаз слезя. В кириллице такого нету знака, и по-латински начертать нельзя. Или, скажем так, два милых сердцу дома на кудринке стояли, снесены. Вам эти чувства, может быть, знакомы? Скажите мне, вы верите ли в сны? Я увидал во сне гнездо гадючее, сплетение тел и тусклый блеск зрачков. А то еще был интересный случай, в программе «Время» выступал Крючков. Но это все произошло в июле, потом был путч и трехминутный рай. Теперь ветра холодные подули, на небе тучи и вороний грай, а из окна нам крыш видны квадраты, как у Ван Гога, мокрых от дождя. Какие ждут нас впереди утраты? Какие дни нам предстоят грядя? И мы углом свои сдвигаем бровки и ходим с грустным выражением морд, как будто мы живем не на Сущевке, а там у вас на пляс де ля Конкорд. Вот, я смотрю на Сергея Александровича, который так великолепно знает французский язык и, видимо, с ужасом слушает мое чудовищное произношение.
Нет, ничего не с ужасом.
Вот. Дальше идет... Это датируется октябрем 1991 года. Дальше идет рождественская открытка. Рождественские шлю вам поздравления. Дальнейшее известно вам заранее, что я поэт безвестный поколения, сошедшего на нет без покаяния, что стал принадлежать к сословию рвания во дни, когда страна моя в агонии. Вот почему с державным миром ранее я не был никогда в такой гармонии. Вот, хочется еще раз повторить, что по существу вот то, что я пишу, это жанр альбомной поэзии, потому что стихи, письма для поддержания души, которая находится далеко от родных пенатов, и все, что в них пишется, это рассказ о том, как мы бытуем и как вообще люди своим друзьям пишут в письмах.
И этим замечательно. Я помню, у вас были замечательные тогдашние тоже, вот зима 91-го, вот это странное такое вот наше. Я помню, что у вас были несколько хайку таких вот японских.
Да, я помню, Сережа, они вам понравились. Да.
Да, они были чудесные просто. Там было и про мышку, которая бежит по пустому прилавку.
Да, в магазине сыр.
Да, и было красное солнце. Неужели и ты тоже станешь трехцветным? Да, вот это было. Были спуски и подъемы флагов. Было в самом конце 91-го года. Ну, вот эти письма, которые мы продолжаем. Я напоминаю, Александр Павлович Тимофеевский, автор писем в Париж о сущности любви.
Да. Идем дальше. Письмо четвертое. Женя, милая плутовка. Да, но тут надо сказать, что поскольку переписывали, что-то пересылали, то и узнали компаньонов и тому подобное, их близких встречали на вокзале и так далее. Женя, милая плутовка, Юля, русая головка, Василек воржи и ля. Вот не могу не удержаться, чтобы не объяснить, что это для меня, как поэта, значит. Потому что Василек воржи для меня совершенно жестко связан с буквой Ю. Вот так через Ю я вижу его сянь, его синь. Поэтому получается Юля. Когда впервые это было опубликовано в одной из газет, я с ужасом прочел «Василек Воржи и тля».
И тля?
И тля. Ужас. Не сделался обморок. Вот, Женя, милая плутовка, Юля, русая головка, Василек Воржи и ля. Занесла вас, бля, тусовка в Елисейские поля. Я не сплю, об этом самом размышляю до зари. Как вам там живется, дамы, у Нотр-Дамы де Пари? Там, небось, не скажут «здрасте», все «бонжур» или «мерси». А у нас такие страсти, просто, боже, упаси. В понедельник, пишет пресса, пал в Санкт-Петербурге скот. Возле Сокола зарезан славный рыцарь Ланселот. Мы дракона бургомистром заменить сумели, но жить в ладу со здравым смыслом россиянам не дано. К четвергу разверглись хляби, и раздался трубный глас. Бесы, что подобно жабе, не таясь, глядят на нас. Разорвавши кучевые тучи в мелкие клочки, так и вперили в Россию неподвижные зрачки. Вот вам в духе Глазунова панорама наших дней. В перспективе жизнь хренова и народ, что свыкся с ней. Сверху смотрят эти твари. В центре наши короли. Пушкин и Макдональдс в паре. Оба на Тверском бульваре. Справа церковь на Нерли. Слева виден ваш Орли, где лепечут по-французски. Ну и к всех, в конце концов, не прислать ли вам капустки и соленых огурцов?
Да, уже в 92-м году капуста и соленые огурцы появляются. Должен я вам сказать. А не одна морская капуста.
Дело в том, что удивительно. Вот в России, я помню это время, когда мы как-то посетили с Наташей Елисеевский магазин, там были одни зонтики. Вот одни японские зонтики, еще и больше ничего. Да, там была еще зеленая страшного вида мойва, но об этом будет позже сказано.
Александр Павлович, мы сейчас, я думаю, прервемся, чтобы не начинать следующее стихотворение. Мы прервемся на новости. Я просто напоминаю, что Александр Павлович Тимофеевский, и мы, с одной стороны, мы вспоминаем 25-летний давности дела, ну а что было потом, это как раз каждый вот какой-то маленький кусочек в этих письмах в Париж о сущности любви. Александр Тимофеевский. Итак, мы с вами прервемся сейчас и через 5 минут снова продолжим программу «Вот так».
«Вот так. Звук истории».
Мы сегодня читаем то, что было написано вот в эти уже исторические времена. 90-е годы, самое начало, история была рассказана. Александр Павлович Тимофеевский, автор поэмы «Письма в Париж о сущности любви». И мы читаем письмо за письмом, с пропусками, с извлечениями. Но каждое соответствует какому-то из моментов, которые мы сейчас, те, кто помнит, вдруг вспоминают. Вдруг вспоминают, как это было.
Вот, Сергей Александрович, главное для поэта, что я только что послушал последние известия, и сейчас прочту письмо, которое рассказывает о мае 92-го года. Вот если есть маленький мостик деревянный, тоненькая тропиночка от того времени к нашему, то я считаю, что стихи получились. Если нету, то им грош цена. Читаю. Чтоб посмотреть на барский особняк, вчера с женой мы ездили в Кусково. Музей закрыт, но ясно все и так. Дома дворяне строили толково. Что тут сказать, что наш панельный дом в сравнении с этим кажется ублюдком? Банальность. Огибая водоем, мы молча шли, швыряя крошки уткам. Мы шли у самой кромки вдоль пруда, стараясь не ступить ногою в слякоть, а тишина струилась, как вода. и даже утки прекратили крякать. В природе вдруг настал заветный час, открылась вдруг какая-то защелка, и соловей: «Я вас люблю, я вас люблю по соловьиному защелку». Он эту фразу повторял спроста, так чист был звук однообразной трели, но отвечал соперник из куста, и все пошло по правилам дуэли. Тот «I love you», и этот «I love you». Тот нежно пел, а этот дерзко, лихо, и соловей палил по соловью и вызывал на бой за соловьиху. Но тут взлетела утка, расплескав усадьбы витые отражения рощи. Умолкли соловьи, пришла тоска, и я подумал, предкам было проще. Они там шли за что-то умирать или служить каким-то там идеям, а нам одно осталось – выбирать между глупцом и явным прохиндеем. Решать, в какую кучу угодить, попасть в какую выгребную яму, кого себе на шею посадить – мерзавца или дурака и хама. И тут, и там нас ожидает стыд, и так, и эдак поступить неловко. Уж лучше пусть Господь за нас решит. И мы с женой пошли на остановку.
92-й год.
92-й год, письмо 6-е. Июнь. У нас все, слава Богу. Июнь, цветут сады. В жару мы пьем немного, поскольку нет воды. А мухи есть, но в меру. И столько же клопов. Одна беда. Из мэров на днях ушел Попов. Спросили мы Гаврилу, что делаешь, нахал. Он улыбнулся мило и ручкой помахал. Как и предвидел Глоба, случились чудеса. Не уродилась обувь, а с ней и колбаса. На бутерброд без масла повысилась цена, а у трудящей массы нет денег ни хрена. Троллейбусы не ходят, и птички не поют, а женщины не родят и даже не дают. Супруги в день рождения, как сардонапал, устроил угощение, а мне в ответ скандал. Не говоря спасибо, кричит мне идиот, мол, видите ли, рыба ей в горло не идет. Так из-за этой мойвы и разошлись с женой. Как говорил Самойлов: «Любимая, не ной».
Это та самая мойва. Это та самая мойва, о которой мы говорили. Странная мойва.
Которую я все-таки купил в Елисейском магазине.
Да.
Надеясь устроить подарок любимой женщине. Но не получилось, неудача.
Да, да, это были удивительные времена. И мы по ним сейчас идем дальше письмами.
По ним дальше, но... Вот я прожил 83 года на этой земле, на российской, и я вам скажу, Сергей Александрович, что во все времена самые голодные, когда гости собирались, вдруг накрывался стол. Это тоже было одно из русских чудес.
Это чудо, да.
Но это было.
Это абсолютное чудо. Что-то откуда-то когда-то бралось.
Непонятно.
Вдруг.
Что я сказал, потому что дальше будет именно об этом. У нас в России просто наваждение. Это июль 92-го. Тут СНГ решается судьба, а у людей крестины, день рождения, и просто без причин идет гульба. Я 2 недели в рот не брал ни грамма. Крепясь, как Легачев, в одни поста, когда он был у Горбачева замом и не ушел на пенсию с поста. В четверг я был у свата, пели песни, о чем и сообщаю вам в письме. Отлично помню, до погромы вести был в здравии и собственном уме. Потом воспоминания нечетки, одно лишь точно знаю – под грибки за сутки выпил 7 бутылок водки и рухнул в грязь и потерял очки. И в той грязи лежал я, холодея, в мечтании о том, что все говно. Вот почему рука вчера рукой злодея убит не я, а некий Сироном.
Да. А в 92-м году мы уже, и было замечательное, вдруг мы познакомились тогда все с великолепными совершенно англичанами. Да. Мы познакомились, с которыми делали проект «Дом 7, подъезд 4», делали такой, я бы сказал, благороднейший проект. Вот как-то научиться нам жить вместе, вот всем, вот как-то вместе и выходить. Вот и как спектакль мы это делали. Но самое было чудесное еще наши, когда мы все придумывали. И там был благороднейший человек, я о еде. Был благороднейший человек Барри Лендридж, который, когда он, увидев, как у нас все это, он тогда из своей деревни привозил деревенский бекон и деревенский чеддер. Я этого никогда не забуду, кроме всего прочего. И вот мы тогда на улице еще Станкевича, в доме у Вяземского, это дом, где Вяземский тогда, и Пушкин там у него был. И вот в этом историческом доме мы сидели, придумывали удивительные совершенно вещи, сочиняли своих персонажей и доброго Барри вспоминали, когда ели великолепный бекон и сыр чеддер. Это было счастье.
Да, Сережа, я хочу еще добавить к этому, что... Дом 7, подъезд 4. Дом 7, подъезд 4. Наша выдумка. Мы его родили. А еще родным домом для меня тогда стало «Эхо Москвы». И вот то ощущение, которое вы все, дорогие слушатели, знаете, когда вы ходите в те давно уже покинутые места и все-таки думаете, боже, это же мой родной дом. Вот это испытываю я сегодня, потому что сижу на «Эхо Москвы», в которое когда-то сиживал довольно часто. Ну вот, письмо восьмое. «Меня встревожил ваш ночной звонок. Что происходит с нами, о Создатель? Россия, пятый год, у трех дорог, читает всем известный указатель. Налево повернешь, коня убьют, пойдешь направо, будешь сам убитым, а прямо будешь сыт, одет, обут, но на Руси не принято быть сытым. А если говорить про нас с женой, то с нами все, как вы предполагали, комбитют. В прошедший выходной явилась к нам подруга ваша, Галя. Вели о Боге бесконечный спор, хвалили меня и ругали папу. На шестерых делили помидор и в результате уронили на пол. А впрочем, как учил покойный Дождь, жить стало веселей, жить стало лучше. Я тут припомнил августовский дождь и те два дня, что были после путча. Какой был кайф! Такой бывает кайф, когда летишь с запасом выше планки. По-моему, я не писал вам, как Наталья останавливала танки, когда в глазах рябило от брони, и БТРы двинулись на приступ, Наталья, сделав пальчиком ни-ни, сказала строго: «Ай-яй-яй, танкистам!» Их командир смутился от стыда, нечетко произнес распоряжение, и танки разбрелись туда-сюда, и стало хаотичным их движение. Нас обещались утопить в крови. Тут шла на стенку стенка, или-или. Но если бы вам сказали «не дави», и вы бы, наверное, тоже не давили. Я, кстати, этот осветил вопрос в поэме. Как в 12 у Блока, 12 танков, женщина, Христос. Но нет в своем отечестве пророка. На днях зашел в известный вам журнал. Принес им два лирических сонета. Редактор был приветлив, руку жал. «О хате?» — у меня спросил совета. Я объяснил, что с хатой дело швах, что, дескать, у друзей ютимся сами. Редактор на меня взглянул, как враг, взял вирши, долго шевелил губами и вычеркнул все 28 строк. А я пошел своей дорогой торной. Раз из меня не вышел Саша Блок, получится, быть может, Саша Черный. Вот, это август 92-го. И в том же месяце от вас опять нет писем. Как вы там? Внимательнее будьте в час гуляния. Я в Монт прочел, что старится Нотр-Дам и рушится от легкого дыхания. А мы в Зверинец ездили. Хитро разбрасывает время сеть новинок. Выходим из метро, а у метро подстерегает наш толкучий рынок. Когда-то зимним днем, придя сюда, мы точно так топтались и гудели. Налево было здание суда, и там тогда судили Даниэля. Мы сквозь иную шли теперь толпу, иные нас одолевали страсти, однако, очутившись на толку, как и тогда поругивали власти. И я зверинцу был уже не рад, но дети, дети, благодарный зритель, как Хлебников сказал: «О сад, о сад!» Там было все, что только захотите. Там шимпанзе, задумчивый урод, сидел точь-в-точь, как Бабелев гидали. Там два козла различных двух пород, поверите ли, друг друга не бодали. Усатый морщ исследовал бассейн и, вынырнув, просил у нас презента, и лев был благодушен, как Хусейн, и походил медведь на президента. Там тигры, проглотив свою еду, опять рычали, раздирая глотки. Но, к счастью, тигры были все по ту, а мы по эту сторону решетки. И мы смотрели, не спуская глаз, на то, как звери что-то уминали. И звери нам напоминали нас, а мы зверям зверей напоминали. Вот. Потом мы с Наташей оказались на Волге, и возникло такое письмо. Письмо 10. «Шлю вам пламенный бонжур от великой русской речки, где с женой я сижу, ей тужур, надев на плечики. Закатились мы сюда на неделю, срок недолгий, много странного, суда не идут теперь по Волге. Не возникнет теплоход весь в огнях из мглы туманной, как у Лермонтова. Странный человек, чего он хо? Для чего живем? Чтоб жить. Тот тасует, тот прикупит. На синичке на цвить-цвить дятел очередью лупит. Справа бор, а слева плес, снег к реке, скат к реке идет полога. В небе сумрачном без звезд глаз напрасно ищет Бога. Где он, высший судья, для виновных и для правых? Волги черная змея улеглась в душистых травах, притаилась неживой, только квакают лягушки, только с берега того к нам доносятся частушки. Демократ, хулигановые, поломали наш союз. Выпьем, девки, за Проханова, у него хороший вкус. Вот. Отрывок из неотправленного письма. Островский с Достоевским, вот курьез, в одни и те же проживали годы. Одно и то же видеть им пришлось, а увидали разных два народа. Как будто бы взглянувши на себя, Россия в зеркале не уместила рожу, и пятится, и кая, и сипя, и крестится, и шепчет непохоже, глаза косят, и спутанные волосы, и слабая улыбка идиота. Так гениальный автор идиота был не похож на автора грозы. И вот идет последнее письмо, письмо 12-е. Вот. Оно полно оптимизма, и мне думается, что надо нам всем жить с этим чувством. И знаете почему, Сережа? Великий поэт сказал: «Сотри случайные черты, и ты увидишь мир прекрасен». И вот мне 83 года. Этих случайных черт, ох, очень много. Но я верю в то, что их можно стереть. И как снимаешь облака, за ними открывается синее небо, и открываются те дали, которых ты еще не видел.
Да.
Которых ты еще не видел. И так хочется повидать. Вот последнее письмо. Октябрь уже 93-го года. Я как-то не поспел в Париж заехать в марте. Фланировать в толпе влюбленных на Монмартре, а здесь не до утех и не до гужевания, когда одна у всех проблема выживания. И хоть вертясь ужом, живем довольно хило, вчерашний день ушел во времена Ахилла, вчерашний день исчез, уплыл, слинял, растаял туда, за грань небес, удрал без всяких правил, сказал шабаш, развод, и, распростившись с веком, искать литейских вод, потопал к древним грекам, сказал шабаш, конец. И возле Парфенона воздвиг себе дворец из стали и бетона. Там расцветают яблони и эти штуки, там большевистский штаб передовой науки, там севши на быка Европа и Даная запели: «Широка страна моя родная». А Зорькин и Рудской, заслышав это пение, гуляют над рекой печали и забвения. И к ним по простоте бегут Крючков и Пуга. Ах, как же те и те похожи друг на друга! Там жди меня, Улисс, читает Пенелопе, и, расшалясь, Амур повис на дяде Степе. Там пионеры, будь готов, кричат завесу, и грустно мне чуть-чуть глядеть на эту пьесу.
Да, на эту пьесу глядеть грустно. И трудно. Ну, что же, Александр Павлович, вот я думаю, что все это можно почитать еще. Вот все вышло, и все. Но как прекрасно слушать это, когда это вы читаете сами сейчас.
Спасибо, Сергей Александрович.
Вот. И мы не просто вспоминаем, а это такое непрерывное течение. Течение жизни, и каждый прошлый день он действительно куда-то уходит, и каждые прошедшие 5 минут становятся уже историей. И вчера, позавчера, вот мы с Ирой Воробьевой специально ограничили и спрашивали тех, кому, ну, 25 плюс-минус год, спрашивали, как они помнят эти события, уже действительно исторические. И это совершенно по-разному получается. И получается так уже, как люди воспринимают историю, начинают анализировать и не могут помнить своих ощущений, потому что их не было. А те, которые есть, они или придуманы, или вычислены. Но мы с вами очень надеемся на все, что дальше все будет нормально.
Да, надо на это надеяться. И вы знаете, Сергей Александрович, вот, ну, я опять как поэт, свою епархию, безумно интересно разные точки зрения. Вот, скажем, о известных письмах Гоголя пишет, как вы знаете, мы в школе проходили, «Обскурант», пишет Белинский.
Да, мы проходили Белинского, не проходя самого Гоголя.
Вот. Но в то же время Чаадаев говорит о том, что когда читаешь эту книгу, то слезы подступают к глазам от того, что думаешь, что она писана тем языком, на котором говоришь так прекрасно некоторые ее страницы. Что ж, это все верно. По-разному мы смотрим на жизнь, по-разному мы ее видим, Но давайте будем дружить.
Давайте будем дружить. Александр Тимофеевский, и вам спасибо за ваше спасибо за передачу. Эта программа вот так, она выходит по субботам. И мы обычно обращаемся или к документам, или к музыке. А сейчас мы обратились к слову. Слово, которое было написано тогда, мы снова сейчас и произносили. Поэт Александр Павлович Тимофеевский был у нас в гостях. Я хочу вам сразу объявить, что опять начинается новый сезон, начинаются новые наши передачи. И в следующую субботу мы замыслили с Евгением Сергеевичем Бунтманом, тоже, как бывает, одинаковые фамилии, мы с ним замыслили передачу к юбилею Фиделя Кастро. Но и с самого начала, и мы услышим и речи, и услышим и песни, и будем тоже питать надежды, хотя дальше все пошло совсем не так, как предполагалось. Спасибо всем большое. Мы с вами потихонечку сейчас расстаемся, но не навсегда. До свидания.